Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Экологическая программа «Запретная зона». Царская водка под Петербургом. Две большие лужи наполнены соляной и серной кислотами, а это и принято называть в народе царской водкой. О какой катастрофе идет речь? Дозиметры показывают превышение допустимого радиационного фона в 60 и 180 раз. Такое событие, утечка более 70 тонн жидких радиоактивных отходов под Петербургом, случилось впервые. На заводе у поселка Кузьмалово нет никакой современной техники. Уровень жидкости в цистерне измеряют не приборами, не датчиками, а опусканием во тьму простой веревки, как при царе Горохе. Опытный завод прикладной химии относится к разряду оборонных предприятий. Что производится в его цехах за высоким бетонным забором, известно только военным. Но все в округе, как это обычно бывает, знают, что там производится взрывчатка и испытывается ракетное топливо. Есть ли на все это законодательное экологическое управо? Запретная зона. Подготовила и ведет передачу Марина Катас. Первый раз в эфире 4 июля 2001 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона автор и ведущая Марина Катас. Ноября 2000 года на территории опытного завода, расположенного в 5 километрах от окраин Санкт-Петербурга, появились две большие лужи. Лужи представляли собой смесь соляной и серной кислот. Еще эту смесь называют царской водкой. Кроме того, рядом с лужами дозиметры показывали превышение допустимого радиационного фона в 60 или 180 раз. По предварительным оценкам, тогда из хранилищ вытекло около 70 тонн жидких радиоактивных отходов. Начальник отдела радиационной безопасности в народном хозяйстве Ленинградского региона и Карелии, Северо-Западного межрегионального территориального округа Госатомнадзора России Юрий Марков узнал о случившемся совершенно случайно.
Нам сообщил начальник службы радиационной безопасности, после чего я вынужден был обратиться к директору РНЦ «Прикладная химия» и потребовать официального сообщения. После этого вот они нам сообщили. И я все время говорю не о том, что случилось. Может случиться хуже. Эти 70 тонн уже не найдем мы нигде. Надо было сделать тщательное вторичное радиологическое обследование. Оно до сих пор не сделано. В апреле месяце было совещание Северо-Западного центра ГОЧС, на котором указывалось им разработать план, заключить договор с нефтгеологией. И, насколько мне известно, до сегодняшнего дня это не сделано. И мы не знаем, что там сейчас. Там находится 1700 тонн жидких отходов и 4000 тонн твердых, которые надо вывозить немедленно и решать этот вопрос немедленно. Либо останавливать завод, потому что он не выполняет своих обязательств и будет дальше накапливать вот это безобразие, которое действительно грозит экологической катастрофой.
Уже достаточно давно в здании номер 310 на территории опытного завода хранятся жидкие радиоактивные отходы. Под крышей этого здания стоят гигантские цистерны с жидкостью, содержащей тритий, изотопы кобальта-60, цезия-137 и бария-133. Выяснилось, что цистерна за номером 01-1, в которой хранилось около 300 тонн жидких радиоактивных отходов, оказалась почти наполовину пуста. Говорит член Ассоциации экологических журналистов Санкт-Петербурга Лина Зернова.
Такое событие произошло в Петербурге впервые, конечно. Это очень крупная утечка, более 70 тонн радиоактивных отходов жидких. Сказать точно, сколько вытекло, невозможно, потому что в цистерне хранилось около 300 тонн. В цистерне не было никаких датчиков, уровней меров. Дозиметристы мерили уровень жидкости просто веревкой элементарной. То есть там нет никакой современной техники. Это предприятие было построено 40 лет назад. Поскольку вытекло официально 71 тонна, значит, это все текло давно. Но на сегодняшний день, хотя все это произошло 2 ноября, это более полугода назад, вот, но на сегодня сама картина происшествия не выяснена. То есть все это ушло куда-то в землю, подземные ручьи какие-то попало, какие объемы почвы загрязнены, все это неизвестно.
опытный завод РНЦ «Прикладная химия» относится к разряду оборонных предприятий. Что производилось в его цехах, отгороженных от внешнего мира высоким бетонным забором, знают только военные. Хотя для жителей соседнего поселка Кузьмоловский уже давно не секрет, что на заводе изготавливалась взрывчатка, а также разрабатывалось и испытывалось ракетное топливо. Цеха радиофармпрепаратов и светящихся знаков, покрытых краской на основе трития, производства вообще открытые. Продолжает Лина Зернова.
Формально он расположен на территории Ленинградской области, это Кузьмолово. Но на самом деле он стоит всего в 5 километрах от окраины города. До города ехать, ну, там, несколько минут на транспорте. В 1 километре там уже поселок Кузьмолово находится, а вокруг завода находятся огороднические, вот эти товарищества, вот эти все огороды, где люди вот дружно взращивают там редиску, петрушку, клубнику вот сейчас уже люди будут собирать. Наверное, не догадываясь даже о том, что вообще происходит на территории этого завода.
Опасность происходящего подтверждает и президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров.
Когда выводили его из Ленинграда и ставили вот здесь Кузьмолово, раньше-то они на Ватном острове обитал вот этот опытный завод. Ну, когда они делали фосген, синильную кислоту, они делали прямо в Питере. Так вот, когда они это делали, я уверен, что геологию они не изучили, поэтому вот это вытекшие радиоактивные жидкости, они вполне могут попасть и на огороды, и в колодцы, и в речку.
С момента создания опытный завод входил в структуру Минхимпрома. Хранилища для радиоактивных отходов были заложены на его территории, когда специалисты еще плохо представляли себе, что такое радиационный риск. Одновременно под сосновым бором закладывался Ленспецкомбинат «Радон» – региональный могильник твердых и жидких радиоактивных отходов. Слово президенту Союза за химическую безопасность, доктору химических наук Льву Федорову.
Мы ведь страна с непредсказуемым прошлым. Когда наши ядерщики совершают вот такие вот проступки, можно сказать, высвечивается сама фундаментальная проблема. Мы создали ведомство, которое закрыто и о котором мы ничего не знаем. Мы научились там произносить бодро слова «река течь», «озеро Карачай», «Чернобыль», там каких-нибудь 150 подводных лодок, которые будто бы гниют где-то там в Мурманске и так далее, да? А на самом деле мы абсолютно не знаем, какие беды несет нам это ведомство. И речь идет ведь о столь же знаменитом, сколь и секретном институте ГИПХ. Государственный институт прикладной химии. Его еще в Первую мировую войну создавал великий академик Ипатьев. Потом из этого института ушел дух академика Ипатьева вместе с самим академиком. Потом его из химического оружия переделали на ракетное топливо. Но в нем всегда, как во всей советской промышленности, в секретной ее части, был дух спеси по отношению к стране, которая их питала. Так что вот само это локальное событие высвечивает вот эту вот большую проблему. Экстерриториальность военно-промышленного комплекса по отношению к нам, жителям нашей страны.
По мнению начальника отдела инспекции радиационной безопасности Североевропейского межрегионального территориального округа Госатомнадзора России Юрия Маркова, хранилища жидких радиоактивных отходов на территории завода уже давно пришли в негодность. Отделанные пластиком поддоны, в которых стоят цистерны, разрушились. Стены дали трещины. Официально признано, здания 310 и 311 находятся в аварийном состоянии.
Ну, сколько я не говорю, сколько не пишу, сколько не выступаю на всех совещаниях, и никому дела нет. Руководство города, области и МЧС, все говорят о том, что им поручено ликвидировать вот радиационное происшествие. На прошлой неделе, целую неделю работала комиссия нашего округа с привлечением городских представителей и МЧС. Выясняется, что там уже во второй цистерне течь обнаружена. И завтра все это выльется в поселок. 1700 тонн жидких отходов, они хранятся в безобразном состоянии. И сколько мы не бьемся об этом, не говорим всем, никто не принимает мер.
Что, у Госатомнадзора недостаточно полномочий для того, чтобы решить...
Да, ну что, полномочия есть. Вот лично я, как начальник отдела инспекции, прекратил работу и производство. Но те отходы, которые у них хранятся 30 лет, ведь никто не хочет ими заниматься. Ни завод, и правительство не может на него надавить, чтобы убрать немедленно. Это в поселке огромное количество отходов. Вот и все.
Сегодня никто не может точно сказать, сколько вытекло отходов 2 ноября 2000 года. Дело в том, что на опытном заводе из 400 работников, в обязанности которых входило следить за хранением радиоактивных отходов, сегодня в штате осталось только 90. Говорит главный специалист Департамента природопользования правительства Ленинградской области Николай Курганов.
Только непонимание всей степени ответственности, которая возложена на руководство администрации, является главной причиной развития событий, связанных вот с реализацией рекомендаций надзорных органов. В настоящее время, констатируя тот уровень технического состояния, уровень обеспечения технической безопасности и радиационной безопасности, можно оценить данное предприятие как потенциальный источник техногенной чрезвычайной ситуации с последствиями, результаты которых можно будет классифицировать как радиационная авария.
Специалистам до сих пор не ясно, как в цистернах с жидкими радиоактивными отходами могла оказаться царская водка. По всем технологическим нормативам радиоактивную жидкость должны были сначала раскислить до нейтрального состояния. Но почему-то это сделано не было. И агрессивная среда разъела металл. Тем более, что цистерны оказались из обычного железа, в то время как жидкие радиоактивные отходы положено хранить в емкостях из нержавеющей стали. Говорит директор межотраслевого экспертного научно-технического и контрольного центра ядерной и радиационной безопасности Михаил Рылов.
Опытные заводы РНЦ «Прикладная химия» – оборонное закрытое предприятие. Поэтому о тонкостях технологий, которые там реализуются, знают только сотрудники предприятия и заказчики. А известно заведомо лишь, что РНЦ «Прикладная химия», или как он раньше назывался, ГИПХ, обеспечивал работы в области прикладной химии как-то взрывчатка, ракетное топливо и всякие ядерные радиационные вопросы. В данном случае интересует вопрос, связанный с аварией, или как ее трактует официальная комиссия происшествия, когда из бака, где содержится 300 тонн радиоактивных отходов, вытекло 70. Если это классифицировать как аварию, то это попадает под кодекс административных правонарушений, я думаю, и уголовных правонарушений. В случае, если это, как трактует комиссия, происшествие, то значит можно отделаться просто организационными выводами и кадровыми переменами. Это мое мнение. Естественно, эти заводы являются источником повышенной опасности. Естественно, это предприятие попадает под действие закона о промышленной безопасности и под действие закона об использовании атомной энергии. Абсолютно естественно в наших условиях и неестественно для нас, что декларация о промышленной безопасности не создана, что Горгос Гостехнадзор не контролировал это предприятие, поскольку они были закрыты. Госатомнадзор, контролируя свою часть предприятия, попадающая под действие закона об использовании атомной энергии, проявил бдительность, но не решительность. Было написано 6 томов замечаний, но Госатомнадзор не решился сказать жестко «нет» и закрыть это предприятие. Это бы лишило работы, денег, и создало бы огромную социальную напряженность в поселке, который работает практически на этот завод.
Однако, по словам начальника отдела радиационной безопасности в народном хозяйстве Ленинградского региона и Карелии, Северо-Западного межрегионального территориального округа Госатомнадзора России Юрия Маркова, его ведомство сделало все возможное.
Мы передали материалы в прокуратуру. Прокуратура в последний момент, полмесяца тому назад, обратилась к нам, что мы недостаточные меры принимали к этим руководителям. Мы дали им все материалы, но все это недостаточно. В общем-то, мое мнение, закрывать надо завод, останавливать его, но это не решает проблемы. Надо ликвидировать могильник, который находится на территории опытного завода.
А этот могильник кому принадлежит? Кто несет за него ответственность?
Опытный завод, РНЦ, прикладная химия.
В случае происшествий, а тем более на радиационно опасных объектах, руководство обязано действовать строго по инструкции. Это значит, что в первый же час оно обязано было оповестить ОЧП, Госатомнадзор Российской Федерации, штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, правительство субъекта Федерации, а также свое непосредственное руководство, РНЦ, прикладную химию. Ничего этого сделано не было, говорит член Ассоциации экологических журналистов Санкт-Петербурга Лина Зернова.
Завод контролирует медсанчасть 122. Это такая закрытая медсанчасть. Как утверждает Госатомнадзор, это карманные санитарные врачи, тоже военные, оборонные, которые дают необъективную информацию. Вот для того, чтобы сказать, насколько это опасно, нужно выяснить картину вот этого загрязнения.
Говорит директор межотраслевого экспертного научно-технического и контрольного центра ядерной и радиационной безопасности Михаил Рылов.
На мой взгляд, виновата система, при которой мы выводили все секретное оборонное из-под какого-либо контроля не только общественности, но это выводилось из-под контроля и независимых контрольных органов. А вот это недопустимо. При утечке даже 10 тонн вот этой вот жидкости могут быть тяжелые достаточно последствия и огромный экономический ущерб. Сейчас задача надзорных органов, правоохранительных органов, вот сейчас уже пора и власть употребить, и уже общественности требовать, чтобы рассказали все. Все, что действительно произошло на заводе и что мы можем ждать. Нельзя исключить, что такие вещи были и раньше. Ведь Госатомнадзор там работает всего несколько лет, а раньше за ними никто не надзирал. И что-то уже было выброшено, что-то сброшено. Но это нужны достаточно тонкие, скрупулезные и длительные экологические исследования. На это нужны средства.
С момента аварии прошло уже 8 месяцев. Предварительные исследования Невск-геологии показали, что вода, протекающего рядом с территорией завода ручья Каменный, содержала тритий, радионуклеиды цезия и другие элементы, находившиеся в проржавевшей цистерне. Говорит Лина Зернова.
Город очень переживал, что вот с этими талыми водами радиация может попасть в него. С территории завода вытекает ручей Каменный. Ручей Каменный впадает в Охту, а Охта падает в Неву. Водозаборы все находятся ниже Охты. То есть, если пошла бы такая большая радиация, то тогда бы эта вода попала и в водозаборы. И водоканал очень строго предупредил всех, что если что, мы отключим вообще город от питьевой воды. Вы это учтите вообще, что вы делаете.
Прокомментировать произошедшее я попросила доктора химических наук, президента Союза за химическую безопасность Льва Федорова.
Там же у них специальные изотопы, изотопы, которые они использовали для меток. И вот это специально собранные в одно место изотопы, потом они разливаются по округе. Это очень серьезная беда. Она примерно такого же уровня, как в свое время Чернобыль. На 1/3 сократил жилую территорию Беларуси. Настолько эти изотопы опасны для всего живого.
Это те же самые радионуклиды?
В некоторых случаях да, в некоторых нет. Здесь избранные радионуклиды. Специально для меток каких-то препаратов. Здесь более концентрированные нуклиды.
То есть здесь более опасные?
Да, конечно. Конечно, это очень опасно.
В данный момент речь идет о том, чтобы срочно, совершенно вывести с территории завода имеющиеся там запасы жидких радиоактивных отходов, но при этом совершенно непонятно, куда их вывозить, потому что сосновый бор не принимает, он уже переполнен, полигон по захоронению жидких и твердых радиоактивных отходов. А что делать вот с имеющимися там, по-моему, 1700 тонн осталось этих отходов, которые находятся в аварийных емкостях? Совершенно непонятно.
Отвечая прямо, скажу, что это тупик. А если шире отвечать, то мы вынуждены сказать, что Минатом, который сейчас стремится завести в страну еще какое-то количество зарубежных отходов, он на самом деле не знает, куда девать наши отходы. Те, которые у нас в стране образовались вот за полвека их браконьерского сидения на нашей земле. Наверное, Минатом сможет, если захочет, найти, но я твердо убежден, что это будет тяжелейшая задача.
По данным Госатомнадзора, мероприятия по ликвидации радиационного ЧП заводом полностью так и не были выполнены. До сих пор не проведены радиационно-гигиеническая и экологическая оценки происшествия. Опытный завод, находящийся в ведении Департамента боеприпасов концерна Росвооружения, ссылается на отсутствие средств. Стоимость работ оценивается в 250 тысяч рублей. Говорит доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Этот случай нам еще раз подсказывает, что, несмотря на то, что и Государственная Дума, и Совет Федерации согласились с принятием трех законов о ввозе ядерных отходов в нашу страну для хранения и переработки, нам в высшей степени надо относиться осмотрительно к подобного рода инициативам. Я думаю, что следует призвать президента Путина не подписывать эти законы. Стоит ли вообще поощрять подобного рода инициативы?
На волнах Радио Свобода вы слушали экологическую программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Наталья Флоринская. Автор и ведущая программы Марина Катес.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Атлантический дневник. Братья и сестры. Как оценивать успехи этики в истории общества? Традиционные 10 заповедей были бы вполне достаточны для примитивного кочевого общества. Но как вывести из них нравственные принципы налогообложения или авторского права? Сегодня одним из основных специалистов по этике считается австралиец Питер Сингер, профессор биоэтики Принстонского университета в США. Сингер приобрел свою мировую известность теорией этического отношения к животным. Его перу принадлежит фундаментальный труд «Освобождение животных». Идеи ученого положили начало новой этической дисциплине – праву животных. Сам Питер Сингер говорит, еще до возникновения современного движения в защиту животных существовали общества предотвращения жестокости. Но, по их мнению, благополучие нечеловеческих животных заслуживает защиты лишь в том случае, если не затронуты человеческие интересы. Человеческие существа рассматривались как принципиально отличные от всех форм животной жизни и бесконечно их превосходящие. А они должны находиться на одном нравственном уровне. Но как быть с наукой, где эксперименты проводятся на животных, причем таких развитых, как приматы? «Атлантический дневник» подготовил и ведет Алексей Цветков. Первый раз в эфире 26 июня 2001 года.
«Атлантический дневник. Братья и сестры».
Свойственно роптать на несовершенство цивилизации, на рост преступности и на нескончаемое падение нравов, которое, если верить историческим свидетельствам, давно должно было низвергнуть нас в чудовищную пропасть. Многие считают, что уже низвергло. Но еще более нам свойственно гордиться достижениями технологии, науки или искусства. Никому не придет в голову кичиться успехами этики, поскольку, с одной стороны, непонятно, как эти успехи оценивать, а с другой, в чем они вообще состоят. Между тем, этика и ее практическое применение, то есть нравственность или мораль, представляют собой совершенно уникальные человеческие достижения – искусство жить и преуспевать в цивилизованном обществе. В знаменитом платоновском диалоге «Государство» один из участников беседы, Тразимах, утверждает, что этика – просто массовое лицемерие, и что она имеет смысл и пользу только для слабых, а человеку, располагающему силой и могуществом, мораль ни к чему. Тразимаху возражает Сократ, и я еще найду время упомянуть, до чего он договорился. Испокон века этика была функцией обычая и религии, но сегодня эти устои поколеблены, а социальные условия резко усложнились, и поэтому возникла необходимость в специалисте. Действительно, 10 заповедей могли быть вполне достаточным руководством для примитивного кочевого общества, но как вывести из них нравственные принципы налогообложения или авторского права? Философы никогда не оставляли мораль в покое. Помимо уже упомянутого Платона, можно вспомнить Иммануила Канта. Сегодня одним из крупнейших специалистов по этике считается австралиец Питер Сингер, профессор биоэтики Принстонского университета в США. Обратите внимание на слово «биоэтика». Питер Сингер приобрел мировую известность своей теорией этического отношения к животным. Его перу принадлежит ряд книг и множество статей по этому вопросу, в том числе фундаментальный труд «Освобождение животных». Уже из названия видно, что речь идет не просто о хорошем отношении к четвероногим братьям, а о чем-то более радикальном. Сегодня идеи Сингера обсуждаются во всем мире и изучаются в ведущих университетах. Они даже положили начало новой юридической дисциплине – праву животных. Американский сетевой журнал Slate опубликовал под рубрикой «Диалоги» беседу Сингера посредством электронной почты с видным юристом, судьей Федерального апелляционного суда Ричардом Познером, который также преподает в юридической школе Чикагского университета. И сегодня я хочу представить некоторые аргументы из этой виртуальной переписки. Поднимая эту тему перед российской аудиторией, я предвижу неизбежное возражение. Дескать, в стране, где еще далеко не все ладно с правами людей, говорить о правах животных пока рано. Такое возражение не просто ошибочно, оно, на мой взгляд, аморально. Какова бы ни была система нравственных принципов, которой мы придерживаемся, она всегда либо действует целиком, либо не действует вообще. Ее еще в меньшей степени, чем рыночную экономику, можно принимать по частям. Было бы совершенно нелепо, например, запретить в стране убийство, но до поры до времени оставлять без наказания изнасилование или воровство, ссылаясь на то, что для запрета еще не созрели социальные условия. Систему взглядов Питера Сингера проще всего представить в его собственных словах. Вот что он пишет в своем первом послании судье Познеру.
До возникновения современного движения в защиту животных существовали общества предотвращения жестокости по отношению к животным, но эти организации в большинстве своем придерживались правила, согласно которому благополучие нечеловеческих животных заслуживает защиты лишь в том случае, если не затронуты человеческие интересы. Человеческие существа рассматривались как принципиально отличные от всех форм животной жизни и бесконечно их превосходящие. Если наши интересы вступают в конфликт с их интересами, поступаться следует всегда именно их интересами. В противоположность этому подходу, взгляды, в защиту которых я хочу выступить, ставят нечеловеческие и человеческие существа как таковые на один нравственный уровень. Однако во избежание распространенных недоразумений мне необходимо точно пояснить, что я имею в виду. Конечно же, нечеловеческие животные не могут иметь равного права голоса и не должны нести ответственность за свои действия. Фундаментальная форма равенства – это равный учет интересов, и именно ее мы должны распространить за пределы нашего биологического вида. По сути, это значит, что если животное чувствует боль, эта боль имеет такое же значение, как если бы ее чувствовал человек.
Напомню, что французский философ Рене Декарт считал животных чем-то вроде простых автоматов, а их реакцию на боль или ласку – имитацией, системой рефлексов, имеющей целью ввести нас в заблуждение. Тем не менее, не только наш личный опыт, но и данные современной науки убеждают нас, что животные реально чувствуют боль, испытывают эмоции, и что некоторые из них способны мыслить, хотя и не в такой степени, как взрослый зрелый человек. А коли так, мы обязаны действовать по отношению к ним точно так же, как по отношению к людям в аналогичной ситуации, и придать этой практике силу закона. В противном случае наша система нравственности приобретает черты лицемерия. Конечно же, речь может идти лишь о животных, которых мы считаем высшими, пресмыкающихся птицах и млекопитающих. Чтобы придать стройность этой нравственной теории, Питер Сингер намеренно исключает из своей терминологии слово «человек». Он ведет речь только о животных, человеческих и нечеловеческих. К Кое-кому такая революционная этика может показаться странной и даже дикой. Но большинство из нас на первый взгляд не увидит в ней ничего дурного. Совсем недавно суд в Калифорнии приговорил к 3 годам лишения свободы человека, который в приступе досады бросил под колеса чужую собаку. Любители животных во всем мире собрали $140 000 в качестве вознаграждения за поимку преступника, и через год с лишним он был найден. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что логика Сингера может завести слишком далеко, туда, где многие из нас совсем не ожидают оказаться. Полемизируя с Сингером, судья Познер, который по собственному признанию не желает животным никакого зла, приводит 2 теоретических примера. Представим себе, что на наших глазах собака пытается укусить ребенка. Для того, чтобы ей помешать, необходимо причинить ей боль. И, в принципе, эта боль может быть сильнее той, которую собака причинит ребенку. Руководствуясь этикой Питера Сингера, основанной на чистом балансе боли и интеллекта, в этом случае все-таки следует позволить собаке укусить ребенка, чтобы сумма причиненной боли была меньше. Предположим далее, что интеллект шимпанзе равен 1% интеллекта взрослого человека. В этом случае цена жизни 99 шимпанзе все-таки меньше, чем цена человеческой жизни. И в ситуации, когда неизбежен выбор, этими 99 животными – Сингер добавил бы нечеловеческими, можно пожертвовать ради спасения человека. Но уже 101 шимпанзе перевесит человека на этих нравственных весах, и спасать следует именно животных, а не человека. Таким образом, нравственность, чьи законы мы испокон века привыкли считать абсолютными, хотя и постоянно их приступаем, сводится у Сингера к своеобразной абсурдной арифметике. Добавь на весы лишнюю пару хомяков, и они перевесят любого из нас. А если кому-то эта ситуация представляется надуманной и чисто теоретической, напомню, что испытания лекарств, необходимых порой и для спасения человеческой жизни, проводятся на животных, в том числе и на высших приматах. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Братья и сестры. Как Питер Сингер, так и Ричард Познер ведут дискуссию с чисто светских, атеистических позиций. Религия догматически придает человеческой жизни абсолютную ценность, которую нельзя уравновесить никаким количеством животных. И поэтому в религиозных терминах такой диалог был бы вообще невозможен. Тем не менее, судья Познер отвергает строгую логику Сингера, его нравственную арифметику. По его словам, нравственные принципы нельзя выстраивать чисто логически, на основании умозрения.
Одна из причин, по которой нравственные аргументы недейственны в изменении нашего поведения, заключается в недостатке непреложности, в их радикальной неубедительности в таком нравственно разнообразном обществе, как наше, где аргументы могут исходить из несовместимых предпосылок. Но есть и нечто более глубокое. Нравственный аргумент часто может казаться убедительным, если он не слишком точно изложен и логически не завершен, но он почти всегда неубедителен, если он логичен. Нелогичный прагматик удовлетворится признанием, что боль плоха, что животные испытывают боль, и что таким образом при прочих равных мы должны облегчать страдания животных, если можем это сделать небольшой ценой. Вы же исключительно логичный прагматик, не довольствуетесь подобной чепухой, вы хотите довести тезис о том, что боль плоха, кто бы ее ни испытывал, до логического предела.
Но как же в таком случае строить этическую систему, не опираясь на замшелые традиции и религию, которая далеко не для всех обладает авторитетом? По мнению Ричарда Познера, опираться следует на интуитивную обязательность нравственных принципов в коллективном сознании общества. Иными словами, невозможно с помощью простой логики внушить большинству людей, что ходить с бритым подбородком безнравственно, и, напротив, что вполне этично сжигать на костре вдову после смерти мужа. Хотя существует общество, где традиция диктует именно такое поведение. Но можно ли доверять этой интуитивной обязательности? Питер Сингер приводит в пример тот факт, что до сравнительно недавнего времени большинство людей верило в превосходство одной расы над другими, в законодательном порядке преследовало иноверцев, гомосексуалистов и другие меньшинства. Значит ли это, что подобные действия были нравственными, по крайней мере, в то время? По мнению Ричарда Познера, подобные взгляды основывались на заблуждениях. И эти заблуждения развеивались вовсе не философами, а нравственными активистами, социальными лидерами и просветителями, такими как борец за гражданские права чернокожих Мартин Лютер Кинг или феминистка 60-х годов Бетти Фриден. Возражая Познеру, Сингер обвиняет его в этическом нигилизме, в неверии в силу логического аргумента, и сравнивает с уже упомянутым платоновским Тразимахом из «Государства». В ответ Познер напоминает, что Тразимаху возражал философ Сократ, и что он противопоставил его нигилизму модель тоталитарного общества, где господствует цензура, где разрушена семья и где правят философы. Ричард Познер, как и Питер Сингер, не верит в то, что цена человеческой жизни бесконечно превосходит цену жизни животного. Но он не может согласиться с тем, что эту жизнь можно разбить на сотню жизней шимпанзе. Он просто отрицает существование подобной линейки и шкалы, утверждая, что есть области, где наше искусство счета теряет силу. Питер Сингер не изобрел нравственную арифметику, которую изобличает в его теориях Ричард Познер. Она восходит еще к тем временам, когда этика стала освобождаться от безраздельного господства религии и обретать философскую самостоятельность, к эпохе Просвещения. Общеизвестна старинная этическая задача. Если горит дом епископа, то кого следует спасать в первую очередь, самого епископа или его служанку? Сегодня для нас ответ не очевиден, и это уже само по себе свидетельствует о многом. Но тогда он был ясен. Надо спасать епископа, потому что он приносит больше пользы обществу. Такой ответ грешит именно тем отсутствием внутренней непреложности, о которой упоминает Познер. Далеко не всякий обязательно согласится с тем, что труды епископа приносят больше пользы, чем работа служанки. И что еще важнее, не всех устраивает самооценка человеческой жизни на основании приносимой пользы. Слишком уж это отдает коммунистическим баракам. Кроме того, я вполне могу считать пользой то, в чем другой усмотрит несомненный вред. Одним из крупнейших моральных философов всех времен считается Иммануил Кант. Его система этики основана именно на чувстве внутренней непреложности. Но в отличие от Ричарда Познера, он видит фокус этой непреложности не в господствующем мнении, а в совести конкретного человека. Нравственное поведение состоит в том, чтобы всегда поступать в соответствии с этим непреложным внутренним законом, так называемым категорическим императивом. Эта система действует лишь в том случае, если ей подчиниться неукоснительно. К примеру, если лгать аморально, то не следует лгать никогда. К чему это может привести на практике, слишком очевидно. Так, если вор, вломившийся в вашу квартиру, спросит, где лежат деньги и ценности, у вас нет иного выхода, кроме как сказать правду. А если вы, допустим, скрываете жертву от потенциального убийцы? Нет, уж лучше назад к 10 заповедям, даже они куда гибче. Неумолимая и последовательная логика Питера Сингера приводит его к таким же крайностям, каким она приводила когда-то и Сократа, и Канта. Если человек не обладает абсолютной ценностью, то мы должны применять к нему относительные – шкалу боли и интеллекта. Многие люди, как хорошо известно, уступают в интеллекте обезьянам и собакам. И это вовсе не глупая шутка. Некоторые рождаются с тяжелым дефектом мозга. Другие впадают в растительные состояния на поздних стадиях болезни Альцгеймера. По логике Сингера, эти люди выпадают из нравственного пространства – и к ним без колебаний следует применять те же меры, что и к безнадежно больным животным – усыплять. Что же касается самих животных, которых мы на время упустили из виду, то идеи Питера Сингера взяты сегодня на вооружение некоторыми экстремистскими движениями в защиту животных и за их эмансипацию. Представители этих движений вполне усвоили нравственную арифметику. Они не только собирают подписи и опрыскивают аэрозолями шубы, но используют и прямо террористические методы – устраивая взрывы на фармацевтических и других предприятиях, где проводятся эксперименты на животных, калечат или даже убивают людей, которые проводят эти исследования. Надо ли напоминать, что тоталитарные идеологии минувшего века, нацизм и коммунизм, были именно такими системами нравственной арифметики, и хотя их авторы были совсем не того интеллектуального калибра, что Кант или даже Сингер, в последовательности им не откажешь. Значит ли это, что выхода нет, и что нам следует вернуться назад, к религиозным системам этики? Но сегодня это уже не выход, и дело не столько в распространении неверия, сколько в принципиальной терпимости и плюрализме современного общества, от которых большинство из нас не желает отказываться. Каким образом можно навязать всему человечеству единые нормы, если, например, христианство вовсе не обращает внимания на животных, и слово «пес» в Библии носит неизменно бранный характер?
тогда как джайнизм, одна из религий Индии, запрещает причинять вред даже муравью, что в реальной жизни просто неосуществимо. Правота, конечно же, на стороне Ричарда Познера, которому здравый смысл юриста диктует неизбежность социально приемлемых норм, таких, которые не навязаны снаружи, а продиктованы нравственной эволюцией самого общества, даже если из них ни в какой момент нельзя выстроить логическую систему. Категорический императив не работает в мире, где мы чаще всего вынуждены выбирать не между черным и белым, а лишь между оттенками серого, и о котором поэт сказал, что ворюги ему милее, чем кровопийцы. И тем не менее, надо ли приносить Питера Сингера, экстремиста, заслужившего себе прозвище «Профессор Смерть», целиком в жертву этому будничному здравому смыслу? Заслуги здравого смысла в истории невелики. За спиной любого Мартина Лютера Кинга или Бетти Фриден всегда стояли философы, служители чистой идеи, которые не страшились своих самых парадоксальных выводов. Общество, не нуждаясь в их железной логике, обтачивало эти идеи в своем коллективном сознании, отвергая экстремизм верных учеников, и только таким образом возникала та самая интуитивная обязательность, которой апеллирует судья Познер. Без Канта и без Платона наш мир был бы намного беднее именно тем, чем мы еще и по сей день богаче даже самых человекообразных обезьян. Эти скромные побеги уже взошли из посевов Питера Сингера, и если сегодня курам и телятам выделяют клетки пошире, с енотов реже сдирают кожу, а щенков не топят, в этом есть заслуга и австралийского мыслителя с его невозможными идеями. Благодаря ему мы начинаем понимать, что, обижая младших братьев и сестер, мы пятнаем собственное достоинство, а других идей у нас нет и не будет, пока новый Моисей не сойдет с Синая с новыми скрижалями. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков. На очереди «Седьмой континент» через 2 минуты.
Вы слушали программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически увражена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе к способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
5-7-месячную зарплату не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.